сентябрь действительно отметился целой серией происшествий, которые произошли с курьерами доставки еды. Напомним недавние скандалы, чтобы мы не обходились общими фразами. Вот, например, массовая драка курьеров компании 30 человек, желтый против зеленых, произошла в июле. А вчера в Питере также была массовая драка с участием доставщиков еды. Также курьер одной из компаний по доставке предложил девушке, которая заказала еду, провести время вместе, пока мужа нет дома. После этого стали скрывать, кстати, номера телефонов. Есть еще один случай, как курьер набросился на подростка в Зеленограде. Взрослому мужчине не понравилось, как казалось, яркий цвет волос мальчика. Ну, за такие скандалы курьеры, конечно, были уволены.
Да, почему такие происшествия происходят с курьерами в последнее время, об этом мы попытаемся разобраться. Сейчас вот первые сообщения уже приходят, написал нам Александр, что всегда у него с курьерами все было нормально, ни разу ни сложных ситуаций не возникало. Александр, напишите, пожалуйста, город, в котором у вас никогда не возникало сложных ситуаций с курьерами. О том, почему курьеры так часто попадают в хронику происшествий, мы сейчас поговорим с нашими экспертами. Вячеслав Белобжецкий, эксперт по управлению цепями поставок, кандидат экономических наук, руководитель консалтинговой группы «Логистика. Бизнес-решение», эксперт «Опоры России». Андрей Алексеевич Шугаев, адвокат коллегии адвокатов «Клишин и партнеры», на связи с нашей студией.
Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Андрей Алексеевич.
Доброе утро.
Вячеслав, первый вопрос к вам. Вот все говорят про адские условия труда в как раз службах доставки еды. А как строится работа курьера вот, в известных компаниях? От условий они там с ума сходят или проверки нет никакой, когда человек устраивают на работу?
Ну, там оба фактора играют роль. Во-первых, проверка, я думаю, она все-таки не проходит по каким-то высоким стандартам. Ну, а условия, они очевидны. Нацелена на то, чтобы компания заработала максимальные деньги в условиях роста спроса и вот сейчас продолжающегося высокого спроса на эти услуги доставки. Ну, в связи с этим, естественно, снижены стандарты. Кроме того, может быть еще такой фактор, что в каких-то новых службах доставки совершенно не обязательно такая высокая как корпоративная культура. Главное отстроить процесс самой доставки. Вот. И уже на какие-то вещи, связанные и с отбором, и с организацией работы, либо не доходят руки, либо не хватает навыков у управленцев. И это тоже сказывается.
Андрей Алексеевич, а кто несет ответственность в случаях, когда возникла неприятная ситуация с доставщиком? Компания, которая его наняла, или он сам за себя отвечает?
Это хороший вопрос, но я все-таки, если вы позволите, начну не с этого. Я хотел бы сказать о том, что все же вот эти курьеры, которых мы часто видим на улицах, на таких хилых велосипедиках с огромными торбами за спиной, они выполняют очень важную социальную функцию. Они все же помогают гражданам в сложных ситуациях. То есть, если мы говорим о их работе, то они доставляют еду, они доставляют лекарства, они доставляют различные товары народного потребления и так далее, и так далее. И да. Поэтому с этих позиций нам надо говорить о том, что это такое, что это за человек-курьер. С другой стороны, если мы говорим о социальных функциях, вообще о социальных вопросах, то, на мой взгляд, эти категории лиц, они абсолютно социально не защищены. И поэтому говорить тут об ответственности очень сложно. Почему? Потому что я не обобщаю все. Наверное, есть компании, в которых эти курьеры, с ними заключены трудовые договоры. Они работают, как мы говорим, по чистому, по белому. Они, на них распространяются различные социальные льготы, которые предусмотрены, скажем, трудовым законодательством, социальным законодательством и так далее. Но мне хорошо известно, как адвокату, как просто человеку, что очень большое количество курьеров вообще работают безо всяких договоров. А что такое трудовой договор, который заключает курьер? Это в первую очередь то, что он может получить пособие по времени трудоспособности, если у него заключен трудовой договор. Он может надеяться на то, что если произойдет несчастный случай, то он будет получать компенсацию, поскольку мы знаем по законодательству, работодатель, который заключил трудовой договор с работником, несет ответственность в случае, если работник получил травму на производстве и происходят различные компенсации возмещения. И кроме того, не дай бог, конечно, если происходит какой-то несчастный случай со смертельным исходом, то в таких случаях положена определенная компенсация уже, допустим, родственникам. Но если такого договора нет, трудового, и он работает по-черному, знаете, ну, трудно от него ожидать каких-то таких великих действий, и, конечно, могут произойти происходить
различные Андрей Алексеевич, простите за скепсис, это все, конечно, очень трогательно, что они работают без трудового договора, выполняют важную социальную функцию, но у нас так множество людей работает, не только курьеры, которые выполняют не менее важные социальные функции. Все-таки, все-таки курьеры — это не герои, они за денежку работают.
Я не знаю, на капиталистов. А я не знаю такой день. Вы знаете, вот тут тоже вы говорите трогательно. А я не трогательно. Я сам долгое время работал, ну, кроме того, что я работник бывший прокурорский, но я работал в профсоюзах, я был правовым инспектором трудовой ЦСПС. Я знаю, что такое нарушение трудовых прав граждан. И в данной ситуации не надо, я не обобщаю. Конечно, есть и другие, ну, скажем, водители такси у нас, да, большинство они не имеют никаких трудовых договоров, отношений с так называемыми работодателями, и все это пущено на самотек. Но это не значит, что это здорово и хорошо. Тем более, что смотрите, в каких условиях они работают. Ведь мы говорим о том, что существует. Они нарушают правила дорожного движения, они попадают в различные такие ситуации. Но я, например, вот проинтересовался в интернете, ну, а что с ними происходит. И вот вчера, например, наткнулся на видеосюжет, где молодой парень, курьер, сидит в электричке, рядом с ним на скамейке стоит его огромная эта торба. Подходит гражданин, мужчина, и говорит: «Убери торбу, сюда сядет мой сын». Парень что-то начинает возражать и получает удар в лицо. Вы посмотрите, попробуйте набрать в поисковике и увидите. Вот это что? Это нормально? И, кстати говоря, публика, которая там находится вокруг в вагоне этого поезда, электрички, она почему-то становится на сторону этого мужчины, а не на сторону курьера. И таких случаев очень много. Да, конечно, они некоторые там хамят, голубят и прочее. Да. Но давайте говорить о том, что надо как-то это нормативно урегулировать. И, на мой взгляд, должны быть какие-то законодательные, может быть, на уровне локального регулирования нормы, которые бы защищали права этих граждан.
Ну, мне кажется, просто какие там в интернете множество роликов, как где грубо обращаются с курьерами, также на каждый такой ролик найдется ролик, где курьер становится вот уже злодеем. Поэтому, мне кажется, мы можем так вот до конца эфира перекидываться отдельными примерами. Мы все-таки говорим о системе сейчас. О системе. Да. И вот 75% ДТП, по данным Дептранса Москвы, с велосипедистами, это как раз ДТП с участием курьеров. Тут уже вот, это уже статистика, это уже система, а не отдельные.
Давайте сейчас разберемся еще подробнее с условиями труда этих доставщиков еды. Если брать 4-часовые смены каждый день или 6-часовые через день, можно заработать 25-30 тысяч рублей. Вот рассказал Александр, человек, который практиковал несколько лет эту работу. Это годится для подработки, но семью на такую зарплату прокормить сложно. 12-часовая смена даст зарплату, приближенную к реальным потребностям семейного человека, но через пару недель таких смен ты так износишься морально и физически, что начнешь кидаться на подростков с разноцветными волосами. Вячеслав, скажите, пожалуйста, а какая карьера у доставщика еды? Есть ощущение, что это работа, пока человек не иссякнет или пока его не выгонят?
Ну, можно, коллеги, я небольшую чуть-чуть отмотаю, тоже прокомментирую историю про железнодорожный транспорт и человека на сиденье с торбой, да? Ну, в данном случае, помимо вот этих каких-то социальных вещей, там, кто там с чем согласен и не согласен, налицо, я уверен на 100% нарушение правил перевозки. Потому что вот на эту торбу должен быть билет. И вот если бы он этот билет предъявил, он бы имел право эту торбу туда поставить. Но это ладно, это мелочи, это так никто не делает.
Нет, это хорошее пояснение, кстати, спасибо. Так.
Да, да, так никто не делает, но факт остается фактом. Вот. А относительно карьеры, ну, дело в том, что, по крайней мере, я как обыватель, да, и если посмотреть, в принципе, наверное, какую-то статистику, очень много низкоквалифицированного труда занято людей, которые не квалифицированы в этом, в этой отрасли. Это первое. Занято много тех, кто потерял работу, для кого это временная подработка. Занято тех, ну, на каких-то более простых историях, я сейчас не говорю про доставку еды на велосипеде, пенсионеров. То есть во всех трех случаях мы имеем ситуацию, когда карьера не столь важна. То есть в том числе там мигранты, люди, которые приехали сюда, довольно давно получили там вид на жительство и так далее. То есть это все люди, у которых, конечно, есть некая возможная перспектива, ну, стать каким-то, может быть, диспетчером. Но, скорее всего, не более того. Перспективы где-то обучиться, ну, может быть, в силу там уже возраста, когда момент прошел, когда надо начинать системно учиться. Вот. Можно только о каких-то навыках ситуационных, там, как это говорят, soft skill набраться, и можно как-то продвинуться. Для тех, кто временно безработный, это подработка, несомненно. И они не видят дальнейшего продолжения, скорее всего, в этом направлении. Они ищут параллельно работу другую. Ну, а для пенсионеров точно так же карьера – это скорее, наоборот, поддержать жизнь. Здесь разговор не про карьере, не про карьеру. То есть у них столь маленькая пенсия, что они вынуждены выходить из, там, с какими-то сумками на колесиках, да, возить какие-то товары. Вот. Поэтому карьера здесь, мне кажется, не очень хорошая. Вот история. Но тем не менее, наверное, в отстроенных службах доставки некоторый карьерный трек гипотетически может существовать. Но все равно необходимо учиться, и это, ну, максимум какой-то старшей смены, старшей бригады, там, ну и так далее, там какой-то диспетчер. Uh-huh.
А как принимается на работу курьер?
По объявлению, избитая фраза.
И все?
Вот. Ну, по объявлению, ну и плюс, я думаю, что, как вот вы рассказывали про различные стычки, угу. Здесь явно присутствует некоторая групповая ситуация, то есть, возможно, по знакомству, возможно, каким-то землячеством, ну, вот в таких вот схемах, ну, я не знаю, как это иначе назвать, да, там, какой-то диаспорой, может быть, чтобы никого это не обидело, угу. Вот, то есть, люди привлекают, может быть, даже приезжают кто-то вахтовым методом работать в Москву.
Так, вот, это такое сарафанное радио работает, возможно.
Да, да, системе. Приезжает какая-то там деревня, и вот все, кто желает, приезжает вахтово поработать.
Ну, хорошо, а работодатель вначале дает ему там инструкцию о том, как себя вести в конфликтных ситуациях, например, с клиентом?
Вообще работодатель так делать должен, если он хочет иметь устойчивый бизнес, потому что же мы живем в эпоху интернета. Сейчас любой отзыв становится публичным, и много негативных отзывов просто не уберешь. Это цифровой след. Вот. А насколько клиент агрессивен, это нельзя оценить. Насколько курьер пользуется всеми вот этими рекомендациями. И насколько это каким-то образом проверяется. Там, может быть, кто-то использует видеокамеры для контроля. Там, или позиционирование каким-то образом отслеживает курьеров. Вот. Или проводят какие-то тренинги, в том числе и по знанию правил дорожного движения. Вот. Но это отдельная история, у нас и автомобилисты многие не знают.
Ну, вот. Раз там такая система штрафов, раз легко можно попасть на работу, наверное, легко увольняют. Текучка бешеная, скажите, в этой сфере, Вячеслав?
Конечно, текучка однозначно. Текучка однозначно очень большая. И вот даже такие сервисы, не буду ничего рекламировать, даже есть сервисы такие очень технологичные, скажем так, вот, по доставке. Вот, и даже там очень динамично, то есть, происходит подбор курьера. Когда ты пытаешься нанять курьера, то в течение дня тебе он может замениться 10 раз, если ты на завтра его заказываешь. Вот, то есть это говорит о том, что люди постоянно-постоянно ищут, что выгоднее, что выгоднее, что выгоднее из предложений по доставке. Потому что есть и такие системы. Мы сейчас же говорим о стандартном бизнесе, когда это курьерская служба, когда курьеры в штате, не в штате, это даже не столь важно. Они просто как-то в списке некоем, да, что постоянно некий пул. А есть системы, когда, ну, по аналогу Uber, когда курьеру достаточно зарегистрироваться, и он получает от системы предложения. И там система контроля совершенно иная, там просто экономическая составляющая и система рейтингов. То есть я могу по итогам доставки сказать, какое у человека качество доставки, поставить ему от 1 до 5 баллов, и дальше он либо ко мне приедет, либо не приедет. Но это не значит, что он к кому-то другому не приедет. Понимаете, какая тоже история.
Пишет нам слушатель: мне искренне жалко тех молодых людей, которые искренне работают, но становятся заложниками непростых ситуаций и разборок. Я не могу понять, кому не угодили эти ребята на велосипедах с рюкзачками. Задается таким вопросом Георгий.
Ну, ребята могут не угодить, например, в простой бытовой ситуации, когда простой парень на велосипеде с рюкзачком едет в час пик по зебре против движения людей.
Ну, хорошо.
Или во дворе, на узком тротуаре, где мама с коляской, он тут же, не снимая свою торбу, катит на полной скорости.
Я поняла уже твою позицию, ты немного зол на этих доставщиках.
Нет, я не зол,
еды.
У меня с ними никогда ситуации таких...
Это замечено сейчас,
у меня с ними никогда не было таких ситуаций, но я часто замечал такие ситуации вокруг.
Ну, давайте разберемся еще с другой стороны. Вот один сервис по доставке еды проводил среди своих курьеров опрос о ситуациях, с которыми они сталкиваются во время работы, и выяснилось, что клиенты, они тоже не всегда хорошие клиенты. Каждый 9-й опрошенный курьер получал предложение войти в квартиру, составить ему компанию. 75% доставщиков еды признавались, что хотя бы раз встречали человека, который принимал заказ в нижнем белье. А каждому второму курьеру назвали не тот адрес, по которому его ожидал клиент. А мы напомним, что у них там жестокая система штрафов. Так вот, ощущение, что есть какая-то презумпция невиновности человека, который заказывает. Просто сегодня компании настолько клиентоориентированы, что, кажется, это уже неоспоримая фраза «клиент всегда прав». Андрей Алексеевич?
Вот вам, я все это прослушал внимательно и сижу и думаю, а почему мы их называем вообще работником? И почему мы говорим слово «работодатель»? Где тут работник, где тут работодатель? Я еще раз подчеркиваю, что большинство этих несчастных лиц работают без всякого трудового договора. И поэтому они абсолютно не защищены законом. И вот вы неоднократно повторяли, что у них система штрафов существует. Это что такое? У нас что, в законодательстве есть понятие штраф? Да, есть, только в административном кодексе, в иных кодексах, скажем, в уголовном и так далее. Но при чем здесь трудовые правоотношения? Их просто нет. А если нет трудовых правоотношений, мы не можем говорить, что это работник, работодатель. А следовательно, все вытекающее из этого. И вот эти вот разговоры о том, что они там, кто-то кому-то не понравился, кто-то оскорбил, это все второстепенно. На мой взгляд, первостепенным является то, что их труд нормативно не регулирован. Должны быть какие-то нормативные стандарты их работы. Это в первую очередь. Скажем, у водителей автомобилей есть приказ Минтранса, который регулирует режим работы и отдыха водителей автомобилей. Почему не подумать над тем, чтобы придумать какие-то локальные нормы, которые бы регулировали порядок режима работы и отдыха курьеров, да? Это совсем неплохо. Не обязательно на федеральном уровне, обязательно какие-то законы принимать. Это может быть локальный акт на уровне города или на уровне компании. Там должно быть четко прописано кодекс поведения этих курьеров, как взаимоотношения с клиент-курьер. И кроме того, в первую очередь, первоосновой, первоисточником является трудовой договор, заключенный с ними. Но представим себе, что вот этот бедолага нарушил правила, машина наехала на него, он получил травму. Кто будет возмещать ему ущерб? Кто? Если трудовых отношений не существует.
Хорошо, Андрей Алексеевич, а можно вот чуть более конкретно?
Можно.
Вот в Москве,
можно.
Вот если мы обращались к статистике Департамента транспорта Москвы, вот давайте сузим рынок. Вот в Москве, мне кажется, не секрет, что большую часть курьеров, еды в частности, составляют вот желтые курьеры и зеленые курьеры, чтобы не называть название компании. Вот,
да, особенно, я понимаю.
Вот, мне кажется, вот такие крупные компании, особенно как желтые курьеры, вряд ли будут вот нарушать трудовое законодательство, учитывая, что у них есть инвесторы, которые проводят аудит, и каждый вот такой, простите, косяк, они будут, будет для этой компании минусом. Есть, конечно, компании поменьше, розовые, например, и коричневые компании есть. Они там работают на небольшом рынке, они, может быть, иногда периодически нарушают законодательство. Но в то, что вот крупные компания, особенно желтенькая, нарушает законодательство так откровенно, нанимая курьеров без всякого трудового договора, я, как обыватель, поверить не могу в это.
Знаете, есть такое, вот Марк Твен говорил в свое время, что есть ложь, злая ложь и статистика. Здесь приведение статистических данных, на мой взгляд, не совсем уместно. Вот когда я слышал, как бывший работник профсоюзов система штрафов, о каком соблюдении законодательства может идти речь применительно к труду этих людей? Я думаю, что и во всем остальном существуют серьезные нарушения. И недаром, вот я материалы смотрел перед тем, как сегодня беседовать на эфире, и многие говорят о том, сами курьеры утверждают, что с ними заключаются не какие-то агентские договоры, договоры трудового поручения, но это гражданско-правовые отношения. И из них не вытекают вопросы, связанные с социальным страхованием, пенсионным обеспечением и многое-многое другое. Поэтому вот надо об этом говорить, а не о том, что зеленые и там желтые, да, мы понимаем, о ком идет речь. Но не уверен, если копнуть, если прийти туда от государственной инспекции, то масса нарушений будет. Еще надо посмотреть, какая судебная практика по этим вопросам.
Так, я уверен, что она позитивная. Я правильно понимаю, Андрей Алексеевич, что это предположение с вашей стороны, что эти компании нарушают
трудовое законодательство? Уже в вашем вопросе, я правильно понимаю, у меня, когда на суде такие вопросы задаются, судья сразу обрывает. Нам не интересно, что вы понимаете, нам важно, что фактически существует. Поэтому вот я на этот вопрос ответить не могу, как вы понимаете. Как я понимаю, это то, что надо во всех случаях, если работник работает...
Хорошо, я тогда спрошу,
быть защищен социально.
Спрошу, как на суде. Андрей Алексеевич, у вас есть доказательства того, что компания, на которую работают желтые курьеры, так вопиюще нарушает законодательство Российской Федерации?
Уже одно то, что, на что мы сегодня ссылаемся в разговоре, что существует система штрафов, как в царские времена, говорит о том, что существуют грубые нарушения прав этих граждан. Вот так я отвечу на ваш вопрос.
А вот, вы знаете, я подумала, когда же научно-технический прогресс тут появится в этой сфере. Вот в Торонто, например, появился робот-доставщик еды. Такой милый, розовый, вес примерно как у домашнего кота. История не массовая, но очень интересная. Как говорят создатели, вот такие водители-доставщики могут заняться более безопасной и удобной работой. Они просто будут управлять этими роботами из дома, используя что-то вроде системы видеоигр. Такое полностью бесконтактное обслуживание, мне кажется, во время пандемии как раз то, что нужно. А вот возможно в наших реалиях такое, Вячеслав?
Ну, учитывая, что у нас сейчас проходит тестирование беспилотный транспорт как раз от компании, которой желтые принадлежат вот эти вот доставщики, то когда его оттестируют, я думаю, что еще года два на это дело уйдет, то как минимум беспилотная доставка вполне реальна. Ну, другой вопрос, будет ли там робот, который приносит в квартиру, но до подъезда, это вполне реальная история. Но еще такой момент, вот коллега сказал по поводу необходимости вот регламентов. Я полностью согласен, что регламенты должны быть, но, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что многие, скажем, инновационные подходы к бизнесу, вот, в том числе и к доставке в какой-то степени, они могут быть настолько быстро появляться, что ни один законодатель за ними не уследит. И более того, вообще, в принципе, в цифровом мире, и в нашей стране тоже этот термин уже действует, так называемые цифровые песочницы, в которых присутствует бизнес, не зарегулированный сейчас законодателем. Вот. То есть это, по сути, незаконный бизнес, если говорить вот там как бы с другой стороны. А в принципе беспилотная доставка и роботизация процесса, она однозначно будет. Это только вопрос времени, так как процесс алгоритмизируемый, он как бы очень простой, не требует принятия каких-то решений, поэтому только вопрос научно-технического прогресса, насколько он быстро шагнет вперед.
А я правильно вас поняла, что законодательство не всегда успевает за бизнесом, который очень быстро развивается сейчас?
Да, абсолютно верно, особенно цифровой, да, бизнес. Очень много, что сейчас происходит, оно закрепляется в законодательстве уже зачастую постфактум. Ага. Вот есть такое понятие «цифровая песочница», в которой это все работает.
Андрей Алексеевич, и что у нас так и будет в последующем? Законодательство будет пытаться догнать бизнес?
Ну, у нас во всех сферах так, в жизни. Сначала появляется этим явление, а потом закон его регулирует.
Ну и что, получается, недогоняемый бизнес?
Я с этим утверждением абсолютно не согласен. Цифровизация, роботизация, все это здорово, это красиво. Я бы сказал так, какие нежности при нашей бедности, да? Давайте мы сначала посмотрим на простые вещи. Как обустроить труд этих граждан, да? Чтобы они не ездили на этих жалких велосипедиках или таких на скорую руку собранных мопедиках, да? А чтобы им был предоставлен нормальный транспорт, который бы обеспечивал безопасность осуществления своей трудовой деятельности. И многое-многое другое. Вот с этого надо начинать. Почему законодательство, отстает? Ничего оно не отстает. Наоборот, мы должны это законодательство формировать с учетом того, что происходит на самом деле. Вот. А если этого не существует, значит, мы говорим о том, что оно не нужно, да? И таким образом мы превращаем этих людей, в основном приезжих, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья, мы превращаем их в таких, знаете, наемных рабов, которые не имеют никаких прав, но имеют очень много обязанностей. И в результате любой может ткнуть ему пальцем, указать на то, что он неправильно действует. И кроме того, приезжает к себе там в офис, и там ему еще указывают на его недостатки, да еще и денег его лишают, штрафуя. Вот об этом надо говорить. А то, что в перспективе это будет, да, наверное, когда-то это будет, но я думаю, что не скоро.
Хорошо, мы говорим об опасностях работы курьером, о том, что они защищены, но как это влияет на то, что вот один курьер предложил девушке провести время вместе, пока мужа нет? Это он от опасности своей работы такое предложение сделал?
Ну, это частности. Но в каждой работе существуют свои издержки. Мы можем говорить о том, что да, есть определенная группа лиц, которые просто элементарно не воспитаны, но мы сами это видим, когда встречаемся с курьером. Он плохо говорит по-русски, например. Это не недостаток, это просто издержки этой профессии, издержки того, что этих кадров не хватает в этой сфере обслуживания и многое другое. Но это не значит, что надо обобщать и говорить, что все они такие, что все они плохие. Наша семья уже с марта месяца пользуется полностью услугами курьеров. И пища, и продукты там, и лекарства, товары народного потребления и многое другое. Без этого не обойтись. Они очень много помогают, таким образом сохраняя здоровье граждан, особенно в условиях коронавируса. А мы говорим сейчас о том, что надо ужесточать, надо законодательство не успевает, все законодательство, его надо просто соблюдать, и элементарные нормы приличия и нормы общения соблюдать. Тогда все будет хорошо.
Хорошо, тогда поставлю вопрос иначе. Это курьеры помогают нам вот получать еду и прочие блага цивилизации? Или все-таки компании, на которые они работают, выполняют такую социальную функцию?
Ну, бесспорно, опосредованно, конечно, курьеры. Компания, да, это как бы закоперщик, это тот, кто определяет характер работы и направление работы, формирует кадровый состав и так далее, и так далее. Но функция исполнителя-то несет все равно курьер. На нем основная нагрузка, да, то, чтобы доставить продукты вовремя, в срок, позвонить, предупредить и так далее, многое-многое другое. На самом деле огромные функции. Вот мы говорим о режимах работы, вот ведущий говорит о том, что кто-то 4 часа работает, кто-то 8 часов работает, а это надо все узаконивать. Это надо принимать соответствующие какие-то правила, нормы, которые бы регулировали режим труда и отдыха этих граждан, этих людей. И в любом случае мы все равно возвращаемся к термину «трудовые отношения». Это первостепенно. Иначе мы опять погрязнем в том, что
будут происходить массовые нарушения их прав. Это неправильно, это антигуманно даже, я бы сказал.
Да. А, Вячеслав, тогда вопрос к вам. А как вы считаете, вот немножко пофантазируем, с вашего позволения, что раньше случится? Будут приняты все необходимые регламенты или дроны-доставщики вытеснят людей, курьеров с рынка? И придется писать уже под них новые регламенты?
Да я думаю, что вообще не будет принято регламентов в данной области. Ну, потому что не существует такой, скажем, организованной среды, как курьеры. Ну, там, я просто, если уж там по аналогии, это должен быть профсоюз курьеров, который будет лоббировать все это дело. Или профсоюз. Да, профсоюз курьеров. Ну, идея-то, конечно, несомненно, отличная, но, как вы справедливо заметили, они зачастую плохо говорят по-русски, а закон о том, что они должны знать русский язык для того, чтобы работать в нашей стране, есть. Такой закон есть.
Ну, солидарность, сплоченность у них точно есть, судя по массовым дракам. Они тут быстро могут постоять друг за друга. Также наверняка они могут сплотиться и что-то там, какой-то профсоюз сколотить.
Ну, а потом необходимо перейти на некие лоббистские возможности, то есть найти того, кто будет продвигать эту идею. То есть тот, кто этот закон как минимум напишет, потом дальше предложит соответствующий профильный комитет Государственной Думы. Дальше пройдет обсуждение. Мне кажется, это настолько утопично. А кроме того, как только это все станет зарегламентировано, коллеги, а вот мы же хотим, чтобы доставка была хорошая, качественная, быстрая и дешевая. Но как только она станет зарегламентированной, как только... Вот я не говорю, что это хорошо, я просто говорю экономическую сторону вопроса. Сейчас он получает наличкой, а завтра он будет работать официально. И его труд станет дороже на 50%.
Это минимум. Значит, все наши заказы в цене просто вырастут.
Да, все то, что составляет в стоимости заказа труд курьера, увеличится на 50%. У нас в стране это системная проблема. У нас вообще, в принципе, очень высокая стоимость всего. Но и она не решится просто с курьерами. Курьер – это микро, как бы, маленький-маленький кусочек пазла, маленький элемент. Но просто сам факт. И поэтому... В принципе, в этом никто не заинтересован. Ни курьерские компании сильно не заинтересованы, потому что востребованность их услуг сократится, как только доставка вырастет. Ни сами курьеры в данном случае, они все равно глобально разобщены. Вот. Поэтому вряд ли кто-то будет делать. Но, тем не менее, если уж на первоначальной, да, фантазию надо каким-то образом ответить, то, несомненно, законодательство в области применения дронов, оно идет значительно большими, быстрыми темпами в нашу жизнь, чем законодательство по регламентации труда курьеров. Просто потому, что применение дронов, оно значительно более широко, нежели применение труда курьеров. И поэтому законодательство по дронам будет раньше. Это однозначно.
Угу. Спасибо большое нашим экспертам. Вячеслав Белобжецкий, эксперт по управлению цепями поставок, кандидат экономических наук, руководитель консалтинговой группы «Логистика. Бизнес-решения», эксперт «Опоры России». И Андрей Алексеевич Шугаев, адвокат коллегии адвокатов «Клишин и партнеры». Вместе с нами пытались ответить на вопрос, почему курьеры так часто попадают в хронику происшествий. Судя по сообщениям наших слушателей, у них сложных, конфликтных, тем более, ситуаций с курьерами практически не возникало, несмотря на большое количество общения с этими людьми.
Много сожаления и сочувствия. Вот это я заметила по сообщениям. Есть еще вот такая история. Мой сын работал после окончания института, столкнулся с таким беспределом. Старались постоянно штрафовать. Там существует своя система штрафов, написал нам слушатель. Ну да, про это мы сказали. Напишите, пожалуйста, подробнее, насколько жестко штрафовали и за что. Также вот нам написал наш слушатель Георгий, что в малых городах работают курьерами русскоязычные студенты или ребята после вузов.
Ну, вообще, если вы в пандемию выходили, все-таки случалось вам выйти из дома, и вы сталкивались с курьерами, то вам было очевидно, наверное, что курьерами сейчас работают люди самые разные. И модные молодые люди, и девчонки, ну и вот те, кого наши эксперты назвали гостями из ближайшего зарубежья. Мы продолжим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.